Дмитрий Мамин Сибиряк. Горное гнездо. Вот приедет барин, барин нас рассудит. Некрасов. Глава первая.
Афанасья, пошли сейчас рассылку за Родионом Антонычем. Да слышишь, скорее!
В подтверждение своих слов Раиса Павловна притопнула ногой и сдвинула вылезшие белые брови. Она была в утреннем дезобелье и нервно держала правую руку, в которой качался исписанный листик почтовой бумаги. Письмо застало Раису Павловну еще в постели. Она любила понежиться часов до 12, но этот лоскуток исписанной бумаги заставил ее вскочить в неуказанное время с такой же быстротой, с какой электрическая искра подбрасывает спящую кошку. Первой мыслью, когда она пробежала письмо, было послать за Родионом Антонычем. Горничная вышла, осторожно затворив за собой дверь. В большие окна врывались пыльными полосами лучи горячего майского солнца. Под письменным столом мирно похрапывала бурая легавая собака. В соседней комнате пробило 9 часов. Нет, это было невыносимо. Раиса Павловна дернула за сонетку.
«Ну?»
— крикливо спросила она появившуюся Афанасью своим сиповатым, неприятным голосом.
«Сейчас будут-с. Видно, в курятнике своем сидит».
«Точно так-с. У них курица вторых цыплят выводит».
Раиса Павловна сердито плюнула и торопливо зашагала по кабинету. Горничная нерешительно продолжала оставаться в дверях.
«Ты чего тут торчишь чучелом гороховым?»
Сердито оборвала ее взволнованная барыня.
«Когда прикажете подавать одеваться?»
«Ах да, некогда мне. Принеси пока оренбургский платок».
Горничная исчезла как тень. Раиса Павловна опустилась в кресло и задумалась. Она была очень некрасива в настоящую минуту. Желтое сморщенное лицо с мешками под глазами. Неприятно выкоченные серые глаза, взбитые клочьями остатки белокурых волос на голове и брюзглая полнота, которая портила ей шею, плечи и талию. Около рта и вокруг глаз залегли тонкие морщины, которые появляются у женщин под 50 лет.
«Ведьма, нет, хуже, старая баба»,
думала иногда Раиса Павловна, когда смотрелась в зеркало. А между тем она когда-то была очень и очень красива. По крайней мере, мужчины находили ее такой, чему она имела самые неопровержимые доказательства. Но красивые формы и линии заплыли жиром. Кожа пожелтела, глаза выцвели и поблекли. Всеразрушающая рука времени беспощадно коснулась всего, оставив под этой разрушавшейся оболочкой женщину, которая, как разорившийся богач, на каждом шагу должна была испытывать коварство и черную неблагодарность самых лучших своих друзей. Может быть, это последнее обстоятельство и придало желтоватому лицу Раисы Павловны вызывающее и озлобленное выражение.
«Оставь!»
— капризно проговорила Раиса Павловна, когда горничная, накинув ей на голые плечи платок, мимоходом поправила сбившуюся юбку.
«Да сейчас же послать за Родионом Антонычем второго рассылку, слышишь?»
Прошло мучительных 10 минут, а Родион Антоныч все не приходил. Раиса Павловна лежала в своем кресле с полузакрытыми глазами, в сотый раз перебирая несколько фраз, которые лезли ей в голову.
«Генерал Блинов – честный человек. С ним едет одна особа, которая пользуется безграничным влиянием на генерала. Она, кажется, настроена против вас, а в особенности против Сахарова. Осторожность и осторожность».
Кабинет, где теперь сидела Раиса Павловна, представлял собой высокую угловую комнату, выходившую 3 окнами на главную площадь кукарского завода, а 2 в тенистый сад, из-за разорванной линии которого блестела полоса заводского пруда, а за ним придавленными линиями поднимались контуры трудившихся гор. Посередине комнаты стоял громадный письменный стол, заваленный книгами, планами и 1000 дорогих безделушек, беспорядочной кучей занимавших центр стола. Под ногами лежала попорченная молью медвежья шкура. Расписанный потолок и бархатные синие обои придавали комнате отпечаток роскоши, хотя и с казенной ноткой, сквозившей во всей обстановке. От этой казенной нотки Раиса Павловна, несмотря на все свои старания, никак не могла избавиться и, наконец, помирилась с ней. В простенках висело несколько картин хорошей работы. На внутренней стене над широким оттаманом помещались оленьи рога с развешанным на них оружием. Воздух был пропитан дымом хороших сигар, окурки которых валялись по окнам и на столе. Словом, это был кабинет главного управляющего кукарских заводов, а все главные управляющие, поверенные и доверенные, не любят стеснять себя обстановкой. В ожидании Родиона Антоныча Раиса Павловна в третий раз пробежала полученное письмо. Оно было из Петербурга, от Прохора Сазоныча Загнеткина, главного бухгалтера при петербургской конторе заводовладельца Лаптева. Прохор Сазоныч редко писал, но зато каждое его письмо всегда было интересно той деловой обстоятельностью, какой отличаются только люди очень практические. Даже в этом мелком и убористом почерке, каким писал Прохор Сазоныч, чувствовалась твердая рука настоящего дельца, каким он и был в действительности. Занимая довольно видный пост в конторе и пользуясь своим столичным положением, где вовремя и под рукой всегда и все можно было разведать и разузнать, Загнеткин служил Раисе Павловне самым исправным корреспондентом, извещая ее о малейших изменениях и колебаниях в служебной атмосфере. Правда, писал он неровно, с отступлениями и забеганиями вперед. Постоянно боролся, и не в свою пользу, с орфографией, как большинство самоучек, но эти маленькие недостатки в штиле выкупались другими неоцененными достоинствами. Загнеткин для Раисы Павловны был тем же, чем для садовника служит в оранжерее термометр. Закулисная сторона всякой частной службы, в особенности заводской, представляет собой самую ожесточенную борьбу за существование, где каждый вершок вверх делается по чужим спинам. Схематически изобразить то, что, например, творилось в иерархии кукарских заводов, можно так. Представьте себе совершенно коническую гору, на вершине которой стоит сам заводовладелец Лаптев. Снизу со всех сторон бегут, лезут и ползут сотни людей, толкая и обгоняя друг друга. Чем выше, тем давка сильнее. На вершине горы, около самого заводовладельца, может поместиться всего несколько человек. И попавшим сюда счастливцам всего труднее сохранить равновесие и не скатиться под гору. Раиса Павловна, как жена главного управляющего кукарских заводов, пережила и переживает все случайности своего высокого положения и поэтому умеет ценить всякую сильную руку, которая помогает ей сохранить за собой выдающуюся позицию. Такой рукой и был Прохор Сазоныч Загнеткин. Как женщина Раиса Павловна относилась ко всему, что происходило вокруг нее и с ней самой, с большой страстностью, и в ее глазах вся путаница творящихся в заводском мире событий окрашивалась слишком ярко. Такая яркая окраска считается при научных исследованиях громадным недостатком, но на практике она приносит несомненную пользу. Может быть, этой своей особенности Раиса Павловна отчасти и была обязана тем, что, несмотря на все перевороты и пертурбации, она твердо и неизменно в течение нескольких лет сохраняла власть в своих руках. И теперь, перечитывая письмо Загнеткина, она сильно волновалась, как старый боевой конь, почуявший пороховой дым. Вот что ей писал Прохор Сазоныч. «Я уже писал вам, что Евгений Константинович, заводовладелец, очень сблизился с генералом Блиновым. И не только сблизился, но даже совсем подпал под его влияние. Блинов служил профессором, юрист, человек не глупый и вместе глупый. Сами увидите, что за птица. Теперь занят проектом финансовых реформ, которые должны быть произведены на заводах. Что это за проект, пока неизвестно. Но Блинову удалось убедить Евгения Константиновича отправится нынче же на Урал. А это что-нибудь значит. И вы можете судить по этому, насколько сильно влияние генерала. Нужно сказать вам, что сам по себе Блинов, пожалуй, и не так страшен, как может показаться, но он находится под влиянием одной особы, которая, кажется, предубеждена против вас и особенно против Сахарова. Предупредите его, и пусть примет соответствующие меры к приезду Евгения Константиныча. От себя пока сказать ничего не могу об этой особе, которая теперь вертит Блиновым, но есть кое-какие обстоятельства, которые оказывают, что эта особа уже имеет сношение с Тетюевым. Значит, можно так рассуждать, что вся поездка Евгения Константиныча есть дело тетюевских рук, а может быть, заодно с ним орудуют Вершинин и Майзель, на которых никогда нельзя надеяться. Продадут. Еще скажу я вам, Раиса Павловна, что вы все-таки не опасайтесь, Господь милостив. А вы спросите меня о Прейне, как он? Скажу одно, что по-прежнему как флюгер вертится по ветру. Но все-таки, если на кого и можно и следует надеяться, так это на Прейна. С ним Евгений Константинович никогда не расстанется. А генерал Блинов сегодня здесь, а завтра и след простыл. Знаю, что вам интересно бы узнать, что это за особа, которая вертит генералом. Разузнавал, и пока узнал только то, что она живет с генералом в гражданском виде, очень некрасива и немолода. Постараюсь разузнать все подробнее и тогда опишу. Главное, нужно приготовиться к приему Евгения Константиныча, которого вы хорошо знаете, и также знаете и то, что нужно вам делать. Майзель и Вершинин не ударят лицом в грязь, а вам только остальное. Много вам будет хлопот, Раиса Павловна, но страшен сон, да милостив Бог. С своей стороны буду стараться извещать вас о всем, что здесь будет делаться. Может, Евгений Константинович и раздумает ехать на заводы, как не мог собраться съездить туда в течение 20 лет раньше этого. А еще скажу вам, что в зимний сезон Евгений Константинович очень были заинтересованы одной балериной, и, несмотря на все старания Прейна, до сих пор ничего не могли от нее добиться, хотя это им стоило больших тысяч. За Родионом Антонычем был послан третий рассылка. Раиса Павловна начинала терять терпение, и у ней по лицу выступили багровые пятна. В момент, когда она совсем была готова вспылить неудержимым барским гневом, дверь в кабинет неслышно растворилась, и в нее осторожно пролез сам Родион Антоныч. Он сначала высунул в отворенную половинку дверей свою седую обритую голову с щурившимися серыми глазками, осторожно огляделся кругом и потом уже с подавленным кряхтением ввалился всей своей упитанной тушей в кабинет.
«Вы... что же это вы делаете со мной?»
С крикливыми нотками сдержанного гнева заговорила Раиса Павловна.
«Я?»
– удивился Родион Антоныч, поправляя на себе летнее коломянковое пальто.
«Да вы! Я посылала за вами целых три раза, а вы сидите в своем курятнике и ничего на свете знать не хотите. Это бессовестно, наконец!»
«Виноват, Раиса Павловна. Ведь еще 10-й час на дворе».
«Вот, полюбуйтесь».
Сунула под нос Родиону Антонычу рассерженная Раиса Павловна смятое письмо.
«Вы только и знаете, что свой 10-й час».
«От Прохора Сазоныча-с», —
в раздумье проговорил Родион Антоныч, вооружая свой мясистый нос черепаховыми очками и сначала рассматривая письмо издали.
«Да читайте! Тьфу! Точно старая баба с печи слезает!»
Родион Антоныч вздохнул, далеко отодвинул письмо от глаз и медленно принялся читать его строчка за строчкой. По его оплывшему жирному лицу трудно было угадать впечатление, какое производило на него это чтение. Он несколько раз принимался протирать очки и снова перечитывал сомнительные места. Прочитав все до конца, Родион Антоныч еще раз осмотрел письмо со всех сторон, осторожно сложил его и задумался.
«Ну?»
«Нужно будет с Платоном Васильевичем посоветоваться».
«Да вы сегодня, кажется, совсем с ума спятили. Я буду советоваться с Платоном Васильевичем. Ха-ха, для этого я вас и звала сюда. Если хотите знать, так Платон Васильевич не увидит этого письма как своих ушей. Неужели вы не нашли ничего глупее мне посоветовать? Что такое Платон Васильевич? Дурак и больше ничего. Да говорите же, наконец, или убирайтесь, откуда пришли. Меня больше всего сводит с ума эта особа, которая едет с генералом Блиновым. Заметили, что слово «особа» подчеркнуто?
Точно так-с.
Вот меня это и бесит. Прохор Сазоныч не будет даром подчеркивать слова.
Нет, не будет. Ох, не будет. Каким-то плаксивым голосом заговорил Родион Антоныч. И обо мне есть, настроены против Сахарова в особенности. Ничего не разберу.
Если бы Лаптев ехал только с генералом Блиновым да Спрейном, это все были бы пустяки, а тут замешалась особа. Кто она? Что ей за дело до нас?
Родион Антоныч сделал кислую гримасу и только поднял кверху свои покатые жирные плечи. В кабинете водворилось тяжелое молчание. В саду весело заливалась безымённая птичка. Набегавший ветерок гнул пушистые верхушки сирени и акации, врывался в окно пахучей струей и летел дальше, поднимая на пруду легкую рябь. Солнечные лучи прихотливыми узорами играли на стенах, скользя яркими искрами по золотому багету и разливаясь мягкими световыми тонами на массивных узорах обоев. С тонким жужжанием влетела в комнату какая-то зеленая мушка, покружилась над письменным столом и поползла по руке Раисы Павловны. Та вздрогнула и очнулась от своего раздумья.
«Ну?»
«Это Тетюев да Майзель механику подводят», — проговорил Родион Антоныч.
«И опять глупо, этакую новость сообщил. Кто же этого не знает? Ну скажите, кто этого не знает?» И Вершинину, и Майзелю, и Тетюеву, и всем давно хочется столкнуть нас с места. Даже я за вас не могу поручиться в этом случае. Но это все пустяки, и не в том дело. Вы мне скажите, кто эта особа, которая едет с Блиновым?»
«Не знаю».
«Так узнайте, ах, Господи! Господи, непременно узнайте и сегодня же. От этого все зависит. Мы должны приготовиться». Странно, что Прохор Сазоныч не постарался разузнать о ней. Вероятно, какая-нибудь столичная выжига.
«Вот что, Раиса Павловна», — заговорил Родион Антоныч, снимая очки. «Ведь Блинов-то учился, кажется, с Прозоровым».
«Ну?»
«Так вот от Прозорова и можно будет узнать».
«Ах, действительно, как это мне не пришло в голову? Действительно, чего лучше? Так-так, вы сейчас же, Родион Антоныч, сходите к Прозорову и стороной все разузнайте от него, ведь Прозоров – болтун, и от него все на свете можно узнать отлично».
«Нет уж, к Прозорову будет лучше вам самим сходить, Раиса Павловна», с кислой гримасой заговорил Родион Антоныч.
«Это почему?»
«Да так, вы ведь знаете, что Прозоров меня ненавидит».
«Ну это вздор, он и меня ненавидит, как ненавидит весь свет».
«Все-таки вам удобнее, Раиса Павловна. Вы бываете у Прозорова, а я...»
«Ну, черт с вами! Убирайтесь в свой курятник!»
Сердито оборвала Раиса Павловна, дергая сонетку.
«Афанасья, одеваться, да живее! Вы зайдите часика через два, Родион Антоныч».
«Ух, дрянь дело!» — думал Родион Антоныч, вылезая из кабинета. Его оплывшее лицо, блестевшее жирным загаром, теперь сморщилась в унылую улыбку, как у доктора, у которого только что умер самый надежный пациент.